Сыны Израилевы двигаются по пустыне, и двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. Итак, к этому моменту они уже путешествуют около 45 дней. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». На самом деле, это обвинение было очень неудачным. Прежде всего, это просто неправда. Люди иногда могут быть очень жестокими и лживыми. А в этом случае они к тому же еще и голодные. Когда люди голодные, не все, но некоторые неспроста говорят «голодные, как медведь или как лев», тогда они похожи на животных. Перед тем, как говорить с такими людьми, их лучше всего вначале накормить. Народ был голоден, и вот они говорят: «Нам было намного лучше, когда мы жили в Египте, когда мы сидели у котлов с мясом с набитым желудком, когда мы досыта ели хлеб. Здесь же, в пустыне, мы умрем с голода. Зачем мы послушали вас?» Они так быстро забыли страдания и узы, и жестокое рабство Египта. Это напоминает мне тот момент, когда человек освобождается и выходит на свободу из рабства греха, а потом он начинает оглядываться назад в этот мир, на все то, что ему пришлось перенести в этом мире, и почему-то тогда все это мирское начинает казаться ему более сияющим и привлекательным, чем тогда, когда он жил во грехах. Мы так быстро забываем с вами пустоту и жестокие узы греха, в которых мы некогда жили. Мы забываем, что все это приносило нам только страдания и боль. Все, что мы с вами помним, так это только набитый желудок. И вот теперь, когда они вспоминают свою жизнь в Египте, все, что они помнят, это только положительную сторону той жизни. Набитые желудки, когда они сидели у котлов с мясом. И они говорят: «Нам было бы гораздо лучше, если бы мы остались в Египте. Лучше бы мы умерли от Божьих казней, когда Господь поражал своей рукой египтян. Там нам было намного лучше, чем здесь, умирая от голода». И сказал Господь Моисею: «Вот я дождю вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Бог говорит: «Хорошо, я дам им хлеб с неба, но я испытаю народ, чтобы посмотреть, будут ли они поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» Они роптали на Моисея и Аарона. Но Моисей и Аарон сказали: «Эй, на самом-то деле, что вы ропщите на нас? Ропщите против Бога. Это Бог привел вас сюда, а не мы. И ваш ропот не против нас, а против Бога». Мне кажется, что нам всем необходимо принять это в расчет. Потому что мы с вами так склонны жаловаться о нашем жребии в жизни. «Кто это, кто привел меня сюда? Все жалобы, весь ропот, который исходит из меня, на самом деле, это ропот против Бога, ибо Бог привел меня в эти обстоятельства, Бог поместил меня сюда, если, конечно же, это не тот случай, когда я был непослушен Ему. Но мои жалобы на самом деле против Бога, а это очень серьезное дело — жаловаться против Бога». И вот Моисей говорит: Я отказываюсь принимать ваши жалобы. Вы жалуетесь не против меня, вы ропщите против Господа. И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И так он подчеркивает им то, что они жалуются на сложившиеся обстоятельства, но если бы они добрались до корня проблемы, то на самом деле они ропщут против Бога. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Это, пожалуй, было весьма устрашающее зрелище. Облако вело их, и вдруг в этом облаке явилась слава Господня. Здесь не говорится, как это произошло и каким образом проявилась слава Господня. Но это, несомненно, было потрясающее зрелище или явление, когда Бог продемонстрировал свою славу. Однажды, очень скоро в один из дней, Бог снова явит свою славу, когда Он явится на облаках за Своей Церковью в великой славе. Но здесь Господь демонстрирует свою славу сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что Я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И эта фраза «что это?» на иврите звучит как манна. Итак, они увидели на земле маленькие крупинки, похожие на зерно, и сказали: что это? Потому что они не знали, что же это было на самом деле. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Иначе говоря, съешьте все сегодня, не оставляйте ничего на ночь, не пытайтесь сохранить это на завтра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторое до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. Люди просто не послушались Моисея, когда Моисей сказал: смотрите, не оставляйте ничего до утра, просто избавьтесь от всего, что у вас останется. Но некоторые же попытались сохранить свою манну, чтобы им не вставать рано утром для того, чтобы собирать ее. И в манне завелись черви, и она начала сильно смердеть. И тогда Моисей сильно разгневался на народ. Бог хотел испытать их, будут ли они послушны Его заповедям или нет. Но вот в первый же день они не прошли это испытание. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. Таким образом, На шестой день они могли сберегать манну до утра, и там не заводились черви и не смердило, потому что на следующий день была суббота. Интересно то, что суббота и обычаи субботы были установлены еще до того, как был дан закон. Итак, уже здесь, в их национальной жизни, была установлена идея субботнего дня. Шесть дней работы, а седьмой день — день отдыха. И все это до того, как Бог дал народу израильскому закон, в котором Он сказал: «Помни день субботний, чтобы святить его». И мы с вами будем говорить об этом более подробно, когда дойдем до 20 главы книги «Исход». Собираемую манну израильтяне смалывали в муку, и из нее пекли хлеб, а иногда они варили ее и ели как кашу. Мне кажется, что они как сегодня на Востоке, так и тогда научились делать из этого крупоподобного вещества, риса, столько всеразличных блюд. Их изобретательные женщины, несомненно, научились добавлять в манну, которую Бог каждое утро посылал для них, всякие специи и приправы, и делать из нее очень вкусные блюда. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не высмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а седьмой день — суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». Суббота должна была быть днем покоя. Поэтому Бог говорит: пусть каждый человек остается в покое и отдыхает. А мы с вами с чего-то решили то, что раз этот день святой, то только в этот день мы должны ходить в церковь и поклоняться Богу. На самом же деле суббота была не столько днем поклонения или служения, сколько днем покоя и отдыха. Это был день полнейшего отдыха и покоя. Смена скорости и темпа жизни, когда мы даем нашему телу шанс восстановить свои силы. Поэтому Господь сказал: «Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота». День покоя, день отдыха. Бог сказал: «Я дал вам субботу». И суббота была дана для людей. Бог сделал ее для человека, чтобы дать своего рода нашему телу шанс прийти в себя. И смысл заключался в том, чтобы оставаться в покое и отдыхать, ничего не делая. Господь говорит: отдыхайте в день субботний, не идите в субботнюю школу или в синагогу, или что там еще, просто оставайся в покое и отдыхай. И я думаю, что это было бы неплохой идеей. И покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как креадровое семя, белая вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манную гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». Итак, один сосуд с этой манной был сохранен для того, чтобы в грядущие годы люди могли видеть то, как Бог даровал народу пищу в пустыне. И когда была построена скиния, то этот сосуд с манной был помещен в ковчег завета вместе с рассветшим жезлом Аарона. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть десятая часть Ефы. Сколько бы это ни было, но мы этого не знаем. 17 глава. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Их жалобы и их ропот Моисей назвал искушением Господа. Они были виновны в том, что искушали Бога, ропща против Него и сомневаясь. И в Новом Завете Павел предостерегает нас об этом, говоря о падении сынов Израилевых. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши? Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы мы умерли здесь от жажды?» 4 стих. «Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Бедный Моисей! Хочу вам сказать то, что положение лидера — это нелегкое положение. И перед Моисеем стояла совсем нелегкая задача. И теперь народ желает побить его камнями. 5 стих. «И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там, на скале в Харифе, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, что означает искушение, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Итак, сначала это был голод. Вы знаете, Бог обещал обеспечить все наши нужды по богатству Его славы. И мы видим с вами то, что, выведя народ из Египта, Бог обеспечил и позаботился о них. Хотя сначала они жаловались на голод, а потом на недостаток воды. Еда и питье являются двумя самыми необходимыми потребностями в нашей с вами жизни, особенно когда мы в пустыне. Но обратите внимание на то, и мне кажется это очень важным, что Моисей в этот момент очень сильно гневался на людей, но не Бог. Ибо Бог знал нужды людей, что они были вполне естественными нуждами. Да, их обвинения, которые они выдвигали, были чрезвычайными и неправильными, но все же их нужда была естественной потребностью человеческого организма, и Бог осознавал это. И в этот момент Бог больше не удовлетворен поведением Моисея, чем поведением народа. И поэтому далее мы видим повеление Божие Моисею взять жезл и ударить по скале, чтобы из нее потекла вода. В Новом Завете нам говорится о том, что это были образы для нас. Это не значит, что это мифология, это история подлинная, настоящая, но все это имеет духовное значение. И Павел говорит нам о том, что этой скалой является Христос. Помните, об этом мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, в 7 главе 37 стихом. Как Иисус в последний день великого праздника воскликнул, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Это было на праздник Кущ, когда священники выходили к источнику Силоам с огромными сосудами, наполняя их водой, после чего они поднимались вверх по ступеням, где несколько сотен тысяч иудеев собирались на храмовой горе. И перед всем народом, когда они пели хвалебные псалмы, священники выливали воду на жертвенник. Все это было напоминанием о том, как Бог даровал их отцам воду из скалы в пустыне. Этот ритуал был словно вплетен в празднование праздника Кущ или праздника Шалашей, когда народ должен был во время празднования праздника жить в шалашах, чтобы не забыть о том, как их отцы 40 лет жили в пустыне. Таким образом, эта церемония была напоминанием о воде и скалы в пустыне и о том, что они пережили. Иисус Христос, говоря о значении Пасхи, применил ее лично к себе, сказав: «Этот хлеб есть тело мое, за вас ломимое, эта чаша есть моя кровь, проливаемая во искупление ваших грехов». И вот здесь, на празднике Кущ, в последний день великого праздника, в этот последний день священники уже не спускались к источнику, они совершали эту церемонию на протяжении 7 дней, а на 8-й день они не делали этого, потому что это было символом того, что теперь мы живем в обетованной земле, в той земле, которую Бог обещал отцам нашим. Теперь мы не нуждаемся в той воде, которую Бог излил для нас из скалы. Но в тот день, когда множество народа толпилось на храмовой горе, Иисус встал и провозгласил следующие слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Павел говорит нам о том, что Иисус Христос есть скала. Он та скала, из которой течет живая вода. В той земле, где вода была огромной ценностью и жажда почти постоянной, прообраз Христа, как о источнике воды живой, имел гораздо большее значение, чем сейчас. Сегодня мы в любое время можем открыть кран и пить сколько нам угодно и когда угодно. Но в то время и в той культуре вам необходимо было думать о воде постоянно. Куда бы вы ни пошли, вам было необходимо вначале подумать, есть ли там источник воды или нет. В то время обеспечение водой и источники воды были очень важным аспектом. И вот Иисус Христос стал этим источником воды живой, текущей в жизнь вечную. В книге Откровения мы читаем с вами об этом следующее: «Жаждующий пусть приходит и пьет воду жизни даром». Испейте сегодня от Христа, как от источника воды живой. Иисус Христос есть скала, Он воплощение праздника Кущ, скала, из которой течет вода, через которую мы можем иметь жизнь. Поэтому позже, когда люди снова пришли к Моисею с жалобой о том, что им нечего пить, Моисей предстал перед Богом и сказал: «О Боже, я не могу больше этого терпеть! Они снова жалуются и ропщут!» И Бог сказал Моисею: «Ничего, Моисей, не бойся, подойди к скале, скажи ей, и вода потечет из нее». Тогда Моисей в гневе на людей подошел к скале и сказал: «Ну что, опять мне надо бить тебя, чтобы напоить их?» И он ударил жезлом по скале, и потекла вода. И тогда Бог воззвал к Моисею и сказал: «Моисей, я ведь велел тебе сказать скале, а не бить ее. Моисей, ты не послушался меня. Ты неверно представил меня и мой образ пред людьми. За это ты не войдешь в землю обетованную». Эта ошибка была ужасной. Тогда Моисей возопил к Богу: «О Боже, пожалуйста, я прошу прощения, пожалуйста, позволь мне войти туда». Но Бог сказал: «Моисей, не напоминай мне больше об этом. Все будет так, как я предрек». Почему? Потому что теперь символизм нарушен. Видите ли, Моисей взял и ударил жезлом по скале. Скала была поражена, и из этой пораженной скалы для каждого из нас исходит жизнь. Через смерть Иисуса Христа к нам пришла жизнь. Он умер однажды изо всех, поэтому нам больше не надо ударять по скале, чтобы получить воду. Все, что нам надо сделать, это верую попросить сказать скале, и вода жизни изойдет из нее. Поэтому нам больше не надо поражать скалу, это уже произошло, Христос был поражен, и вода изошла из него. Теперь все, что нам так необходимо, прийти. Просите, и дам вам воду жизни даром. И так далее мы видим, как Бог подготавливает сцену для будущих событий. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Амалик был правнуком Исава, своего рода плотским семенем, символ жизни во плоти. Итак, в Писаниях Амалик или амаликитяне всегда символизируют плоть, жизнь по плоти. Это плотское семя. Есть семя духовное и есть семя плотское. Есть духовная сторона моей природы, а есть плотская. Дух и плоть находятся в постоянном противоборстве. Идет постоянная война. Мой дух сражается против моей плоти, а моя плоть против моего духа. Эти две природы постоянно противостоят друг другу. И каждое дитя Божие знает, что это значит — вести войну со своей плотью. Амалик — это прообраз плоти. И здесь мы видим то, как Божий народ, духовное семя, входит в обетованную землю, чтобы взять ее. Но плоть — это первое, что препятствует им, что встает у них на пути, чтобы помешать им войти в обетованную землю для того, чтобы обладать ею. Наша плоть является одним из величайших барьеров для того, чтобы принять полноту Божьих обетований в нашей жизни. Плоть всегда воюет противясь духу. Наша плоть не дает нам войти в полноту Божьих обетований и Божьих благословений. Амаликитяне вышли им навстречу, картина плоти, и сказано, и воевали с израильтянами. И далее мы читаем, Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Иисус — это Иисус Навин. Поскольку исход был написан на иврите, то здесь должно было быть написано и Иешуа, хотя это то же самое имя, что и Иисус. На греческом это означает Иегова Спаситель. И вот Божье спасение. Иисус был послан, чтобы сразиться с врагами. Он был поставлен во главе служителей Бога Живого и сражался с амаликитянами, символом плоти, и победил их. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу. Итак, здесь мы с вами видим то, как Моисей уже записывал происходящие события в книгу. И позднее он напишет и составит пятикнижие. Написание этих книг на этот момент было уже несомненно в процессе. Бог сказал ему записать это в книгу для памяти и внушить Иисусу, или сказать Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. Доводилось ли вам встречать когда-нибудь амаликитянина? Мне нет. Бог уничтожил их полностью, так, как он это и сказал. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси, что означает «Господь наше знамя». Ибо сказал он, рука на престоле у Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Бог поклялся в том, что нам с вами придется сражаться с нашей плотью из рода в род. И это так и есть. Помните ли вы Божье повеление Саулу, когда он был царем над Израилем? Многие сегодня продолжают критиковать за это Библию Бога, считая его несправедливым. Бог приказал Саулу через Самуила пойти и полностью уничтожить всех амаликитян. Помните? Полностью уничтожить их и не оставить в живых даже животных. Убить всех мужчин, женщин, детей, животных, полностью уничтожить их. стереть их с лица земли. И, как я сказал, у людей обычно возникают огромные трудности с пониманием этого места. Но когда мы начинаем осознавать то, что амаликитяне представляли собой плоть, осознавать то, что Бог не хочет, чтобы мы заключали договоры и соглашения с нашей плотью, только тогда мы начинаем понимать, что это было правильно. Бог не предусмотрел средства для нашей плоти, чтобы как-то исправить ее. Единственное Божие средство для нашей плоти — это распять ее. Предайте ее смерти. Духом вашим умерщвляйте дела плоти. Бог не хочет, чтобы мы заключали с нею какие-либо мирные соглашения. Бог не хочет, чтобы в нас осталась даже и крупица ее. Она должна быть уничтожена полностью. Полностью уничтожь ее. Таково было повеление Бога Саулу. Саул же не послушался, и Бог разгневался на него. Бог сказал: «Так как ты отверг повеление Божие в том, чтобы он правил над тобой, поэтому и я отвергну тебя от царства над Израилем». И в результате этого Саул лишился престола. Он был отвергнут Богом. Из-за его отказа полностью повиноваться Богу, уничтожить амаликитян. Позднее в истории народа израильского мы встречаем еще одного человека, который был из амаликитян. И так как Саул не уничтожил их полностью, амаликитяне были предельно близки к тому, чтобы полностью уничтожить народ Божий. Это было то время, когда Есфирь стала царицей. И ее дядя Мардохей отказался поклониться пред этим нечестивым человеком. Его звали Аман. Помните историю об Амане? Он был из потомков Амалика. Аман настолько разозлился на Мардохея за то, что он отказался поклониться ему, что он пошел к царю и уговорил его подписать указ о уничтожении евреев во всем царстве. И все это произошло в результате того, что Саул не полностью уничтожил Амалика, плоть, и тогда плоть ожила и чуть не уничтожила народ Божий. Ибо царь подписал указ, и день уничтожения евреев был определен. Все израильтяне должны были быть уничтожены по всему Медоперскому царству. Так что всякий раз, когда в Писании нам встречается Амалик и амаликитяне, для нас это всегда является символом жизни по плоти. И, как я уже сказал, у Бога нет никаких реформационных программ для нашей плоти. Для плоти у него есть всего один выход — распять ее. Апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу». Это единственное Божье решение для вашей плоти. Вы пытаетесь украшать ее, вы пытаетесь питать ее, вы пытаетесь оставить у ней в живых ее лучшую часть. Вы говорите: ну что же, я просто оставлю самую лучшую часть моей плоти для Бога, как это сделал Саул. Господь, я сохранил самое лучшее для тебя, я хочу совершить жертвоприношение. Но Бог сказал ему: послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Итак, не заключай с плотью никаких заветов. Бог сказал: вы будете воевать с Амаликом из рода в род. И далее мы читаем: «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев». Слово «тесть» на иврите может быть переведено как «ишурин», потому что ранее нам говорится о том, что его звали Рагуилом. Отца жены Моисея звали Рагуилом. Таким образом, возможно, что Иофор — это второе имя Рагуила. Или, может быть, Иофор был братом жены Моисея. Но, по-любому, он был священником Мадиамским. И, как я уже сказал, слово «тесть» может также быть переведено с иврита, как и «ишурин». Он услышал о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта, и взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную. Помните, когда Моисей уходил оттуда со своей женой Сипфорой, когда Бог впервые призвал Моисея пойти и вывести израильтян из Египта, По дороге в Египет Господь встретил Моисея и чуть не убил его. Сиппора знала, что происходит. Тогда она взяла и быстро обрезала их сына. И она даже обвинила Моисея в том, что его руки полны крови. Очевидно, что на этот момент это не было приятным зрелищем. Все это стало довольно сильным поводом к раздору. И, вероятно, Моисей послал ее обратно, к ее отцу, сказав, мол, «Отправляйся обратно домой, а я пойду в Египет, чтобы закончить там свою работу». Так что ни Сиппора, его жена, ни два его сына, Герсам и Елиезер, не сопровождали его в пути. Но теперь, когда он вернулся в землю Мадиамитян, Иофор приходит к нему и приводит к нему его жену и двух его сыновей, имя одному из которых было Герсам, а второму Елиезер. Герсам означает «пришелец», а Елиезер — «Бог моя помощь». И мы читаем, «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его, к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И дал знать Моисею, «Я тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и они спросили друг друга, как жизнь, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. И Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из рук египтян. И сказал Иофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами, то есть во всем том, чем так гордились египтяне, Бог был превыше их. Помните, Бог сказал, что он будет сражаться против богов египетских. И принес Иофор тесть Моисеев всесожжение из жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилева есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. Иофор выстроил жертвенник и принес жертвы всесожжения Богу. Смотрите, Иофор был священником, но он не был из сынов Израилевых. Так что в то время мы видим то, как другие люди знали и поклонялись Богу. Другие люди, которые не принадлежали к сынам Израилева. Иофор был одним из них, и он был священником Божиим. На следующий день люди начали приходить к Моисею с их нуждами и проблемами. И с утра до вечера они приносили свои дела пред Моисеем, чтобы он смог решить их. Представьте себе, этот парень взял мою лопату и не вернул ее, а этот сломал у меня черенок. И Моисею приходилось судить их. Не забудь этому отдать лопату, а этому сделай новый черенок. И целыми днями Моисей вершил суд. И мы читаем, «И видел тесть Моисей все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему, «Представьте себе, там было 600 тысяч взрослых мужчин. Это действительно была большая толпа». И сказал Моисей тестю своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявлю уставы Божии и законы». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Итак, он говорит: послушай, Моисей, с таким распорядком дня ты убьешь себя, тебе одному это не под силу, ты измотаешь себя, поэтому выбери себе судей из народа, которые могли бы тебе помогать, а ты будешь учить людей уставам и законам Божьим. Выбери людей, поставь их начальниками над тысячами, над сотнями и над десятками, и пусть народ предстает со всеми своими делами пред судьями, и пусть они творят суд. Научи их уставам и заповедям Божьим, и пусть они разбираются со всеми этими вопросами. А тогда, когда они сами не смогут справиться, тогда уже ты, Моисей, разрешай эти дела. Так что своего рода Моисей стал верховным судом. Довольно часто, когда появляется человек величины Моисея, сильный в лидерстве и руководстве, то хочет ли он этого или нет, он становится перегруженным различными бременами, которые не всегда входят в обязанности лидера. Для лидера есть опасность заниматься маленькими вещами не первой необходимости, оставляя главное. Жизнь должна быть составлена из приоритетов. Мы должны определить, что важнее всего. И тогда, когда мы определим, тогда нужно делать важное. Потому что очень часто мы тратим свое время на вещи незначительные. И потом у нас просто не остается ни силы, ни энергии для необходимого и главного. Сатана любит сегодня изматывать людей мелкими и незначащими делами. Вы знаете, я очень люблю конструировать. Заниматься всякой механикой. Но интересно то, что в процессе этого я обнаружил следующее. Есть так называемый закон принципа. Если можно что-то сломать, то обязательно сломаешь. Иногда затягиваешь какой-то винт и думаешь, ну вот еще чуть-чуть потяну и все. И действительно все, когда срываешь резьбу. И знаете что, в результате этого вы можете потратить зря огромнейшее количество времени. И все это потому, что вы решили закрутить что-то потуже. О Господь, помоги нам! Сколько лишнего времени и усилия мы с вами тратим в результате этого? Нам необходимо научиться распределять наше время и приоритеты так, чтобы не тратить попусту время. Да, есть очень много важных дел, но нам необходимо распределить их так, чтобы мы не проводили все свое время в таких вопросах, которые легко и просто может разрешить кто-то другой. Нечто подобное произошло во времена апостолов, в ранней церкви. Помните, как они начали возлагать решение всех проблем на апостолов? Когда у церкви существовала своего рода благотворительная программа для вдов. И в один момент между вдовами произошел спор. Вдовы греческого происхождения посчитали то, что еврейские вдовы получили больше помощи, нежели они, и что им, несомненно, оказывается большее благорасположение. Поэтому они пришли к апостолам и сказали: «Это несправедливо. Еврейки получают больше помощи, нежели мы». Они хотели, чтобы апостолы смогли разрешить этот вопрос. Те же сказали: «Давайте поставим людей, исполненных Святого Духа, испытанных, полных мудрости и так далее, чтобы они могли заниматься благотворительным служением. Потому что нехорошо для нас оставить Слово Божие и молитву для того, чтобы служить людям при столах». И я думаю о том, а ведь сколько служителей были вынуждены оставить служение Словом и молитву для того, чтобы служить людям при столах. Служители должны твердо знать свое призвание и исполнять его. Иногда удивляешься тому, о чем просят тебя люди как служителя. «Не могли бы вы заехать за мной и отвезти меня в магазин? Ты становишься таксистом. А если ты умеешь что-то ремонтировать или строить, то из тебя сделают слесаря или строителя». И ты начинаешь делать то, что на самом деле не относится к истинному служению, служению Словом Божьим и молитвой. Более того, в начале своего пасторского служения я так часто увлекался посторонним, что у меня просто-напросто не оставалось времени для Божьего слова и молитвы, и в результате этого страдали люди. Представьте себе, что в такой огромной церкви, как наша, сколько требуется время на решение таких вопросов, сколько раз на день люди звонят в офис и говорят, что они будут говорить только с Чаком и ни с кем больше. Они звонят и говорят, что видели меня по телевизору, и если только я и никто иной приеду к их другу и помолюсь за него, то он обязательно спасется. И таких звонков сотни. Если мы будем пытаться угодить всем звонившим, у нас просто-напросто не останется времени для изучения Слова Божьего и молитвы. Поэтому вам обязательно нужно установить ваши приоритеты. Вы должны делать то, что действительно является самым важным, то, к чему Бог призвал вас исполнять. Бог даровал церкви различные служения. Одних Он поставил учителями, другим дал дар вспоможения, иным служение, правление, и благословенна та церковь, в которой действуют различные дарования Божии, и действуют так, что все обязанности не возлагаются на одного человека, чтобы только он один занимался всем. И вот здесь Моисей говорит: «Моисей, ты этого не вынесешь, тебе также необходимо время и для отдыха». И эти люди стоят пред тобой весь день с утра до ночи, а у тебя самого нет времени для общения с Богом. И он предлагает Моисею решение этой проблемы. И вы знаете, меня очень сильно заинтересовали требования, какие он предъявлял к этим людям. Прежде всего, это должны были быть люди, боящиеся Бога, люди правдивые и люди, ненавидящие корысть. И если вы сможете найти для себя таких людей, то практически вы можете позволить им заниматься всем, что угодно. Люди, у которых прежде всего есть настоящий страх Божий, почитание Бога. Знаете, есть некоторые люди, и я в этом уверен, что когда смотришь на их действия, сразу видишь то, что у них нет никакого почтения к Богу. Они даже вообще не думают о Боге. Я думаю о некоторых из этих евангелистов наподобие реверенда Айка. Похоже, что в этом человеке вообще нет никакого страха Божьего, никакого страха суда. За той маской, которую он так любит одевать на себя, у него вообще нет страха Божьего. Иначе бы он никогда не говорил и не делал то, что он говорит и делает. И это касается не только его, но и многих других, которые занимаются подобными служениями. Если вы по-настоящему посмотрите на их жизнь, то это просто шоу. Вы должны осознавать и понять то, что единственное, чего не хватает таким людям, так это настоящего страха Божьего, чтобы осознать то, что однажды они все предстанут перед Богом, и им всем придется дать отчет за все эти вещи, которые они творят. Скажу вам откровенно, что все эти вещи просто не дают мне покоя, поэтому Библия говорит: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Быть учителем Слова Божьего может поставить вас в ненадежное положение, потому что однажды вам придется дать отчет Богу за то, что вы проповедовали и чему учили. Поэтому-то я и стараюсь прилагать все усилия к тому, чтобы в моем учении придерживаться Слова Божьего. Если Слово Божье говорит о чем-то, тогда и я говорю об этом. Если Божье Слово умалчивает о чем-то, тогда и я стараюсь молчать. Я не хочу говорить больше того, что говорит Божье Слово, потому что все учителя Слова Божия подвергнутся большому осуждению. Но есть некоторые люди, у которых вообще нет страха Божьего, потому что они говорят самые разные дикости и страсти, которые совершенно противоречат Слову Божьему. И как раз поэтому-то вы можете знать, что они не имеют никакого страха. У них нет страха суда Божьего в их сердцах. Во-вторых, они должны были быть людьми правдивыми, людьми истины. И в-третьих, ненавидящими корысть. Люди, у которых нет амбиций для себя, ненавидящие корысть. И вот именно такие люди были избраны на служение Богу. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, и все малые дела судят сами. И будет тебе легче, они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с мира. Итак, Бог повелевает тебе сделать это. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, и судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. И здесь нам очевидно то, что на этот раз жена Моисея и его дети остались с ним, а его тесть возвратился домой.